Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александра Баркова. Я преподаю мировую мифологию еще с 90-го года. И мы сегодня с вами будем говорить о чрезвычайно важном для понимания явлении, о мифологическом клише в литературе. Мы будем рассматривать произведения, которые заведомо не являются мифологическими. Ну, речь пойдет о короле Лире, речь пойдет о Евгении Онегине, речь пойдет о классике отечественного кинематографа «Иронии судьбы» и «Белом солнце пустыни». А напоследок мы с вами посмотрим «Гамлета», где, как вы прекрасно понимаете, призрак-то бродит. Но, однако же, мы с вами увидим, что логика мифологического клише там нарушается. Итак, что такое мифологическое клише? Надо понимать, что мифологическое клише к мифологии имеет ровно то отношение, которое палеонтологический музей имеет к жизни динозавров. Ведь вы понимаете, что живых динозавров в палеонтологическом музее нету. В мифологическом клише нет мифологии. Это очень четко надо понимать. То есть жили-были архаические формы повествования, сказки, эпос и так далее. В них логично было представление о мире людей и потустороннем мире, о чудовищах, о хозяйке потустороннего мира и других приятных и не очень приятных явлениях. Затем мифологическое сознание ушло в прошлое. Представление о потустороннем мире из сюжета ушло. Но есть принцип повествования. В частности, переправа в чуждый мир, ну и так далее, многие другие моменты. И эти принципы повествования – это логика развития сюжета, логика развития характера, логика развития образа. Она осталась. То есть человечество не выработало новой логики, нового клише, как мы с вами увидим. Но здесь это именно клише. То есть это остатки того, что когда-то было живым. Это очень важно понимать, потому что когда люди впервые пытаются анализировать произведения там, сравнительно современной культуры, то есть, по крайней мере, высокой европейской цивилизации, в духе книги про исторические корни волшебной сказки, то они в шоке обнаруживают, что у них этот анализ проходит на ура. И они начинают говорить, что такой-то персонаж является сверхъестественным, ну, например, Ипполит в «Иронии судьбы» является змеем. Но это абсурд, это чушь собачья. Ипполит не является змеем. Ипполит – это вполне успешный советский человек. И ничем иным, кроме успешного советского человека, он не является. Но то, что его образ рассказывается, его образ формируется из тех черт, теми средствами, которыми в мифологии рисовался образ змея, это да, это не делает его змеем. Абсолютно нет. Это именно эффект клише. Причем более того, поскольку наша с вами собственно, культура основана на текстах мифологических, и, как я уже многократно говорил, мифологического мышления не существует, есть только мифологическое мировосприятие, которое является эмоциональным, то, соответственно, мифологическое клише будет обращено к нашим эмоциям и будет находить отклик у нас именно на уровне эмоций. И поэтому чертова прорва, извиняюсь за научный термин, каких-нибудь американских, да и не только американских фильмов, построенных на клише, будет абсурдной по сюжету, с завидной регулярностью. Потому что вместо логики сюжета, логики повествования, ну, сравнительно хотя бы реалистического, там будет логика клише. И, тем не менее, смотреть мы их будем на ура. Почему? Хотя наш разум будет бунтовать и говорить, что это чушь собачья. И другие нехорошие слова будет говорить. Но наши эмоции будут в восторге. Потому что та чушь собачья, которую мы видим, будет откликаться у нас в подсознании. И я еще раз напоминаю вам, что разум составляет эту самую верхнюю сферу айсберга нашего мировосприятия. Верхнюю часть айсберга, а нижняя часть айсберга – это наше подсознание, эмоции и все прочее, прочее. И поэтому, если сюжет даже окажется заведомо провальный, заведомо бездарный, он может собирать огромную аудиторию там, в кинематографе и не только, если он удачно эксплуатирует мифологическое клише. Обо всем об этом я писала тому назад практически ровно 25 лет, там чуть меньше. Собственно, материал-то 25-летней давности. Потому что первая статья по мифологическому клише о Евгении Онегине у меня вышла как раз в 93-м году, то есть даже 26 лет назад. А большая статья, посвященная клише, под названием «От короля Лира к товарищу Сухову», у меня вышла в журнале «Человек», кажется, в 96-м, что ли, году, как-то так. Она есть в интернете, ее легко найти. И, собственно, сейчас я обозначу вам с какими-то моими нынешними комментариями основные положения этой самой статьи. Как мы с вами прекрасно знаем, как мы разбирали в ходе этого курса, основу основ для сюжетов вообще, в принципе, любых архаических составляет обряд инициации. И здесь мы берем короля Лира, где о судьбе одного из сыновей Глостера, да, законного сына Глостера, положительного персонажа Эдгара, Шекспир будет рассказывать всецело инициатическим языком, причем здесь очень любопытно следить по тексту, потому что в метафорах проскакивают абсолютнейшие мифологические моменты. То есть, опять же, я еще раз подчеркиваю, что мифология, ну, как, собственно, это не надо подчеркивать, да, любой, кто знает короля Лира, вот прекрасно знает, там нет никакой мифологии, там нет ничего сверхъестественного. Остатки мифологии ушли в клише, и они ушли в метафоры. То есть в художественные сравнения, в художественные приемы, но ничем, кроме фигур речи, это, конечно же, не является. Зато это создает эффект дополнительного измерения, да, то есть наше сознание реагирует на, собственно, сюжет, то есть на скитание сына лорда, который оказывается опустившимся ниже самого простого нищего. Это у нас на уровне логики, а на уровне эмоций у нас совершенно захватывающая ситуация, вот, обращенная к мифологии, и наши эмоции, наше подсознание на это и реагирует. Как мы с вами прекрасно знаем, инициация начинается с того, что мальчиков уводят в лес и, собственно говоря, их подвергают временной смерти. Что с Эдгаром и происходит? Вынуждены бежать. Он отправляется, значит, в дикие глухие места и там лишается не только своего социального статуса, он лишается своей одежды, он оказывается, так сказать, абсолютно раздетым только в набедренной повязке и фактически уподобляется зверю. То есть он будет сравнивать нищих фактически с дикими зверями. Я напоминаю вам, опять же, книгу Пропа, где при инициации происходило символическое превращение мальчика в зверя. Дальше место для инициации – это шалаш, символизирующий вход в потусторонний мир. Как мы знаем, Эдгар будет прятаться именно в таком самом шалаше. Вследствие инициации наш с вами мальчик получает новые силы, собственно, силы магического характера. И здесь в данном случае это, конечно же, будет силы, которые помогут ему победить его сводного брата Эдмунда. Причем, что любопытно, та же самая ситуация, связанная с инициацией, с потерей человеческого облика, будет и с Лиром. То есть, если мы посмотрим судьбу короля Лира, то он, ну, собственно, он добровольно, да, лишается своих владений, и затем, изгнанный старшими дочерьми, он оказывается в состоянии безумия, причем безумие Лира подлинное, в отличие от безумия, скажем, Гамлета. Он оказывается в состоянии безумия, открываем пропы и читаем, что посвящаемым действительно давали галлюциногены, яды и так далее, которые вводили их в измененное состояние сознания на какое-то время. То есть переживать, что патрон инициации тебя действительно съел, что ты умер и воскрес, они все это переживали вполне реально. Итак, Лир у нас безумен. Лир бежит в эту самую голую степь, в бурю, в грозу. То есть он оказывается фактически в состоянии непосредственного общения со стихией, то, что в мифологии будут, безусловно, хозяева стихий. Он входит в шалаш, то есть, опять же, аналог хижины для инициации, и сталкивается там с Эдгаром, который себя изображает в мнимом безумии бедного Тома, нищего, совершенно раздетого. И для Лира это все оказывается духовным и нравственным перерождением, то есть мотив инициации тут вполне будет реализован. И он будет, кстати, срывать с себя одежды, что опять же находит параллели с инициатическим мотивом, когда посвящаемых лишают их обычной человеческой одежды, там возвращают матерям в качестве знака того, что их дети погибли и тому подобное. И вот здесь мы имеем очень